Миролюбова Анастасия Юрьевна, доцент кафедры истории зарубежных литератур. Курс лекций западноевропейской литературы XVII века. Лекция номер 9 «Поэзия испанского барокко». Самая привычная ассоциация, которая возникает при слове «барокко» – «Зимний дворец» или, в крайнем случае, «Сонаты Вивальди». Архитектура ли, музыка или какое-то другое искусство, созданное в пышном, изобильном, роскошном и в конечном итоге праздничном стиле. Европейская барокко XVII века, ярчайший образец которого, наряду с немецкой, нидерландской и английской, представляет собой и испанская поэзия, стиль совсем другого рода. Его драматизм и предельная напряженность связаны с драматическим переходным характером XVII века, века без названия, стоящего между двумя великими эпохами – Возрождением и Просвещением. Одна из важнейших категорий Возрождения, этой короткой и яркой культурно-исторической эпохи, ренессансный антропоцентризм предполагал неисчерпаемость тождественной себе человеческой сути, ее универсальность, сопричастность всему мировому бытию, от ангелов и звезд до животных, разнообразие в единстве. Знаменитый принцип варьета был обусловлен страстным желанием вернуть античность, восстановить связь, продолжить диалог, прерванный тысячелетним зиянием Средневековья. Философия неоплатонизма постулировала тесную любовную связь тела и души, самоотдачу духовного телесному. Слияние духовного света с плоской красотой – центральный принцип всего ренессансного мироотношения. Мироотношение Средневековья полярно. С одной стороны, аскеза и религиозное исступление, с другой – подавляемая стихия телесности по отношению к религиозной догме, осознаваемая как абсолютный низ. Отсюда дуализм греха и спасения, трагического и гротескного, страшного и смешного. Возрождение преодолевает эту антитезу и вообще антитетичность Средневековья, заменяет ее диалогом. Бытие воспринимается не как эманация духа и не как конгломерат вещей, а как великая цепь, все звенья которой одновременно вещественны и одухотворены. Это произведение искусства, созданное Богом-творцом, которому по способу действия подражает человек-творец. Взыскуя Золотого века, веря в гармонию, разлитую в природе, и в свою исконную с нею связь, человек Ренессанса сам творит свою судьбу. Обожествляя любовь, радостно отдается ей, порождая прекрасное, точно так же, как свободный и славный мастер населяет мир произведениями искусства. Каждый вспомнит в этой связи невиданный расцвет всех искусств и одновременное появление на исторической сцене целой плеяды универсальных людей – Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, а на закате эпохи таких титанов, как Сервантес и Шекспир. Уже эти вечные спутники человечества открыли иллюзорность гармонии человека с миром и самим собою. «Я знаю, кто я есть», — говорит Дон Кихот, «но мир его не понимает и отвергает». Шекспир испытывает на прочность все основные человеческие чувства, все типы отношений между людьми и заставляет нас прийти к выводу, что мир расшатался, его привычный приветливый облик претерпел необратимые изменения, выражаясь языком истории. Возрождение с его утопизмом и оптимизмом, с его верой в человека как меру всех вещей и центр Вселенной, потерпело крах. Почему это произошло? Во-первых, итальянский Ренессанс, самый ранний по времени, оказавший решающее влияние на все национальные культуры тогдашней Европы, захлебнулся в войнах. Концом его явилась совершенно определенная дата – разгром Рима в 1527 году, к которому, кстати, приложили руку испанцы. Император Священной Римской империи и испанский король Карл Габсбург, враждуя с папой Климентом VII, осадил вечный город, захватил его и разрушил, не щадя ни боготворимых Ренессансом античных памятников, ни произведений блистательного нового искусства. Во-вторых, наступает его идеологический крах, которому способствовало движение за реформу католической церкви. Именно так выражалась борьба за новые ценности в Северной Европе, более удаленной от античных традиций и тем самым более связанной с традицией христианской. Симптоматично, что реформаторское движение Мартина Лютера 1483-1546 вспыхнуло в 1517 году в связи с продажей индульгенций, выпущенных с целью покрыть расходы по перестройке скромной древней базилики святого Петра в Риме в роскошный Ренессансный собор. Когда раскол между католичеством и протестантизмом полностью обозначился, в странах Южной Европы началось движение контрреформации. Была усилена роль инквизиции, вышел первый индекс запрещенных книг. В 1540 году бывший рыцарь-испанец Игнатий Лойола 1491-1556 основал орден иезуитов. И в-третьих, как это ни парадоксально, крушению ренессансного антропоцентризма способствовало развитие науки, новая концепция мироздания, новый образ Земли, сложившийся в ту эпоху благодаря трудам Коперника, Джордано Бруно, а более всего Кеплера, установившего эллиптическую природу вращения планет и тем самым закрепившего децентрализованное видение мира. Со сменой модели мира изменилось и место человека в нем. Он уже не в центре, а, по словам Паскаля, затерян в этом пустом углу Вселенной и, выглядывая из чулана, отведенного ему под жилье, должен уразуметь, что человеку бесконечности ничего не значит. Естественно, научное открытие «Человек 17-го столетия» не просто усваивает, осмысливает, но драматичнейшим образом переживает. На смену ренессансному антропоцентризму приходит осознание ничтожности человека перед лицом Вселенной, зыбкости его бытия. На все это накладываются перипетии политической жизни с их непредсказуемыми и однозначными последствиями. Межгосударственные и гражданские войны, прежде всего разорительная, кровопролитная, потрясшая всю Европу 30-летняя война в Германии, революции в Голландии и Англии, оппозиционные движения, такие как французская фронда. Хаос войн ощущается как космический хаос. Войны и разрушения видятся горькими плодами железного века, века оборотня. Меняется концепция смерти. Раньше смена человеческих поколений воспринималась как закономерность. В великом карнавальном романе «Рабле» смерть была всегда чревата новым рождением. Теперь же человек насильственно вырывается из жизни. Его кончина жестока, кровава, преждевременно, то есть трагично. Ощущение бесконечности пространства и абсолютной включенности человека в неуловимое и непостижимое время обусловливает господство мира, окружающей среды над индивидуумом. Отчаяние, идея непостижимости и хаотичности всего сущего заставляют воспринимать пространство и время как универсальные идеальные формы организации жизненного материала. Не случайно в XVII веке появляется картезианство. Единственная ценность, не подверженная сомнению, заключена в знаменитой максиме Декарта «Cogito ergo sum». Для рационалиста XVII века разум – это прежде всего этическая опора. Важна не абсолютность человеческого знания, которой и не достигнуть, а нравственный смысл разумного начала в человеке. «Постараемся же, – говорит Паскаль, – мыслить благопристойно, в этом основа нравственности. Вся дисгармония, все диссонансы, на которые столь щедрым оказался тот век, – ничто иное, как тоска по гармонии». Стиль барокко царил в XVII столетии не безраздельно. Был еще классицизм. Стиль иной, но типологически сродный. Их объединяет преемственность по отношению к Ренессансу, открытие сложного взаимодействия личности с обществом и сугубый рационализм. А главное – театральность, момент разорванности между внутренним и внешним, между «есть» и «кажется». Слово любого художественного жанра несет функцию представления, а писатель любого направления ставит перед собой задачу «нравиться» либо тем, что поучает читателя, вовлекая его в процесс напряженного нравственно-психологического анализа, это классицизм, либо тем, что удивляет и волнует его, а это барокко. Одинаков для той и другой художественной системы и драматизм психологического рисунка. Выбор составляет основу как барочного, так и классицистского психологизма. Человек, его душа – это великое борение добра и зла, чувства и долга, вынесенное на подмостки, расчлененное на составные части. Происхождение термина «барокко» не вполне ясно. То ли это слово происходит от португальского «перрола барокко», раковина причудливой формы, то ли от наименования витиеватого схоластического силлогизма «барокко». Первоначально так обозначали архитектурный стиль, вычурный, напряженный, изобилующий декором, а затем уже в XX веке перенесли на другие виды изобразительного искусства и на литературу. Сами писатели той эпохи несказанно удивились бы, узнав, что они барочные, направления, возникавшие тогда, спорившие между собой, противоборствовавшие, но в целом в исторической перспективе практически сливающиеся, назывались по-другому. Культизм и концептизм в Испании, прециозная поэзия во Франции, маринизм в Италии, метафизическая школа в Англии. Названия разные, предпосылки одинаковые. Пессимизм, ощущение дисгармоничности, непостижимого хаоса жизни, горькое выстраданное убеждение в том, что человек не всесилен. Он не способен побороть зло, которое господствует и в мире, и в нем самом, в его внутреннем человеке, калеча и уродуя его. Мир предстает лишенным устойчивости и гармонии, находится в состоянии постоянных перемен, закономерности которых в силу их хаотичности уловить невозможно. Однако из этих одинаковых предпосылок можно сделать разные выводы. Либо, отвергая уродливую реальность, творить новую, невиданную, рукотворную красоту для избранных, либо при всей иррациональности мира обращать свой взор к древним идеалам стоицизма и прославлять внутреннюю независимость человеческой личности, признавая разум силой, способной противостоять фатальному злу в мире и порокам внутри самого человека. На фоне хаоса человек должен быть стойким. Таковы идеальные герои барокко, появляющиеся в испанской драме, например, «Стойкий принц» и «Жизнь есть сон» Кальдерона. Но сознание трагизма и неразрешимости противоречий мира порождает также пессимизм, сарказм, жестокую карикатуру на человека. Это реальные антигерои, изображенные в испанском плутовском романе. Идея изменчивости мира, его непрестанного и хаотического движения во времени и пространстве, вызывает к жизни динамизм и экспрессивность изобразительных средств, внутреннюю диалектику, антитетичность, резкую контрастность образной системы, подчеркнутое совмещение высокого и низкого, прекрасного и безобразного, трагического и комического. Осознание безбрежности, нестабильности мира приводит к подвижности, текучести жанровой системы. Барокко, в отличие от четко структурированной системы классицистических жанров. Искусство Возрождения ставило на первое место мимесис, подражание природе. Искусство мыслилось как зеркало, воспроизводящее мир не только достоверно, но и понятно, и значимо для всех. Но для барокко мир непознаваем, и место подражания занимает воображение. То есть речь идет уже не о мимесисе, а о генезисе, новом творении мира. Только воображение, дисциплинируемое и направляемое разумом, способно из хаоса явлений и предметов сотворить мозаичную картину мира. Ее субъективный образ, сущность, объективная данность все равно остается неведомой и загадочной. Контуры размываются, появляется большое число живописных и ярких самодавляющих деталей, не складывающихся в цельный образ. Конкретно это выражается в смешении мертвого и живого, воодушевлении любых, даже самых абстрактных понятий, которым вдруг придается невиданная, отдающая гротескам динамика. Излишне говорить о сложной, на первый взгляд, избыточной метафоричности, о сопряжении далеких явлений и предметов, часто не по основным, а по побочным и неясным признакам. Это лицо стиля. «Гонгора показывает мифы в профиль», — говорил Федерико Гарсия Лорка в своей лекции. Поэтический образ у Дона Луиса де Гонгоры, прочитанный в 1926 году. Но субъективизм барокко далек от личностного произвола романтиков или сюрреалистов. Самые сложные метафоры имеют под собой четкое логическое обоснование. Барочное искусство ценит не гений, а остромыслие. Барочные метафоры, построенные на рациональных схемах, представляют собой не прихотливый полет воображения, а эмблемы и аллегории. Ощущение недостоверности знаний об окружающей реальности заставляет воспринимать мир как большую сцену, где природа – декорации, общество – подмостки, а люди – актеры. Эта всеобщая театрализованность жизни и искусства приводит к появлению броской детали – гиперболы, гротеска. Язык сочиняется. Он служит средством отталкивания от безобразной действительности, но писатель исходит не от эмоции, не от ощущения полноты жизни, а от интеллекта. Он не вчувствуется, но и не вдумывается, а скорее надумывает. Ренессансная ясность сменяется нарочитой усложненностью, но изощренные метафоры строятся по жестким, рационалистически строгим схемам формальной логики. Остромыслие или искусство быстрого ума. Так называется трактат одного из основных теоретиков барокко Балтасара Грассиано. Первоначальный вариант 1642 год, окончательный 1648. Это программное произведение для эстетики барокко, сопоставимое с трактатом о поэтическом искусстве Буало. Суть остромыслия – сочетание, гармоническое сопоставление двух или нескольких далеких понятий, связанных единым актом разума. При прямом сближении, непосредственном сопоставлении их, рождается новая истина, доступная изощренному уму. Красота, собственно, и заключается в самой мысли, ее новизне. Грассиано учит не только писать, но и мыслить по-барочному. В первой части трактата приводятся аналогии, простые сопоставления, переосмысленные ситуации, каламбуры, парадоксы. Во второй – фабулы, аллегории, метаморфозы, параболы, притчи, эмблемы. Главная ценность везде – новизна, необычность, изобретательность. Акцент переносится с объекта на субъект, на единый акт разума творческой личности, на поиски новых, более совершенных средств выражения, в конечном итоге нового языка, превосходящего обычный, данный по установлению. Нерв стиля, пишет Грассиано в своем трактате, кроется в напряженной глубине слова. Барокко по преимуществу стиль испанский. Ни в одной из европейских стран он не господствовал столь безраздельно. Тому есть свои причины. 17 век в Испании – эпоха глубочайшего экономического упадка, политического кризиса и идеологической реакции. Когда в 1492 году одновременно была завершена реконкиста и открыт новый свет, ничто не предвещало столь близкой катастрофы. Абсолютизм покончил с раздробленностью страны. Колонизация новых огромных территорий поначалу послужила импульсом для развития экономики. В состав Испанской империи входили в то время не только колоссальные владения за океаном, но и земли на севере Африки и в Европе – Сицилия, Неаполь, Нидерланды, позднее Португалия. Однако золото Америки послужило Испании дурную службу. Оно не задерживалось в стране, не способствовало развитию отечественной промышленности и торговли. Наоборот, деньги обесценивались. Началась инфляция. Сельское хозяйство пришло в упадок. Нищета подавляющего населения составляла резкий, поистине барочный контраст с непомерной роскошью знати. Но главная проблема – черная дыра, куда уходили все богатства Потоси. Это бесконечные, чуждые национальным интересам войны с протестантскими государствами, которые до крайности изнурили страну. Испанская империя возглавляет контрреформацию, мнит себя во главе нового крестового похода. Это сознание национальной избранности у испанцев не исчезало долго. Такие непомерные, воистину имперские претензии и привели фактически к национальной катастрофе. В 1588 году у берегов Англии погиб почти весь испанский флот, непобедимая армада. В 1609 году обрела независимость Голландия, северная часть Нидерландов. К концу века, утратив свои позиции в Европе, Испания была низведена до положения второстепенного государства. Тяжелый драматизм, даже трагизм эпохи, жестокие контрасты в обществе, взлеты и падения в политике – вот что определило безраздельное господство барокко в испанской литературе. Сознание несоответствия гуманистических идеалов возрождения реальности, неверие в возможность осуществления этих идеалов даже в отдаленном будущем породили особое, чисто испанское отношение к жизни, выражаемое емким словом «десенганьо» – не разочарование, а прозрение, отрицание лжи, иллюзий всякого рода. Все жанры испанского барокко можно назвать основными. Нет ни одного периферийного. И исполненная мрачного величия барочная драма, и поздний плутовской роман с невероятной яркостью и выпуклостью, повествующий об изнанке жизни, но особую, несопоставимую с другими европейскими литературами роль играет поэзия. Традиционно считалось, что она представлена двумя поэтическими школами – культизмом и концептизмом. Но современное литературоведение приходит к выводу, что, несмотря на личный антагонизм двух крупнейших поэтов эпохи Луиса де Гонгоры и Арготы 1561-1627 год и Франциско де Кеведо и Вильегаса 1580-1645, их поэтика в сущности строится на одних и тех же принципах, определявших поэзию европейского барокко и разобранных нами выше. Оба прибегают к усиленной метафоричности для того и другого характерно словотворчество, только у Гонгоры оно ориентировано на высокий пласт лексики, прямо заимствованный из латинского языка – культизм, а у Кеведо более оригинально, напрямую связано с остромысленным представлением концепта – концептизм. Современники считали Луиса де Гонгору главой школы культизма или культеронизма, или впрямую гонгоризма. Происхождение поэта было не слишком завидно. Уроженец Кордовы, он сын обедневшего дворянина, распорядителя имуществ, конфискованных инквизицией. Правда, мать принадлежала к более знатной семье Гонгора, поэтому, согласно распоряжению дяди, оставившего Луису и его брату Хуану наследство, поэт поменял отцовскую и материнскую фамилии местами – Гонгора и Арготы. Жизнь его небогата событиями. Учился в Саламанке, принял духовное звание, разъезжал по делам прихода, постигая неприглядную испанскую действительность, бывал при дворе, даже добился должности королевского капеллана, хотя уже на закате дней, в 1617 году. Старость не была милосердной к поэту, его настигла болезнь, сопровождавшаяся потерей памяти, обмороками, головными болями. По его стихам, о фактах биографии и об эмоциональной жизни догадаться невозможно. Они абсолютно имперсональны. Над реальностью надстраивается совершенный мир искусства, постижение красоты которого доступно лишь немногим избранным. Гонгора осознавал отличие поэзии, поэтических пейзажей от природы. Он и не стремился запечатлеть природу, а трансформировал ее радикальным образом, выстраивая ее элементы в совершенно необычных сочетаниях. Естественный порядок природы сознательно представляется в поэтическом мире испанского поэта отрывочно, фрагментарно. Причина такой фрагментарности кроется в несовпадении конечного человеческого времени с природным, бесконечным, в невозможности слияния с ним, и от ощущения этого возникает грусть, но не отчаяние, потому что новая гармония – вечное, неподвластное времени творится в стихе. Гармонизируется, сближается с вечностью не только мир, но и язык, которым этот мир описывается. Гонгора, помимо обильной метафорики, перифраз, гипербатона, усложненного запутанного синтаксиса известен прежде всего своими неологизмами, построенными на заимствованиях из классической латыни. Эти-то слова современники и называли «vos из культас» – культурные, заумные. Отсюда и название школы. Подобное словотворчество – попытка утвердить испанский язык как язык империи, сравнимый с римской. Вот почему классическая латынь и берется за образец, вплоть до калькирования лексики и синтаксиса. В итоге должен был получиться универсальный язык, пришедший из прошлого и устремленный в будущее. Отчасти попытка увенчалась успехом. Существует издевательский сонет Кеведо, вызывающий недоумение у современного читателя. Большинство гонгоровских неологизмов вошли в испанский язык. Хотя ревнителю чистоты кастильской речи, жившему в XVII веке, и казались дикими. Синтаксис при всей его умопомрачительной сложности производит впечатление не косности, а гибкости и свободы. Поэт стремится и к эвфонии благозвучию, и к прояснению смысла. Ключевое слово путем инверсии ставится на самое ударное место. Прием подчеркивается. Мало того, Гонгора пытается достичь имитативного эффекта. Классический пример тому, цитируемый всеми исследователями его творчества, это описание жилища Полифема из мифологической поэмы «Предание о Полифеме и Галатее». «Этого-то чудовищного земли, зевка меланхолическая пустота, Полифему ужасу здешних гор дикой хижиной служит». Поэтический синтаксис здесь нарушен, искорежен, как искорежена полостью пещеры, гладкая поверхность земли. Гипербатон, на первый взгляд, излишнее затруднение, мучительное препятствие речи, оказывается средством построения стиха. Испанский поэт Хорхе Гиген, один из тех, кто в 1927 году поднял Гонгору на щит, вызволил из долгого забвения, сказал, «Ни один поэт не был архитектором в большей степени, неумолимой волей он возводит здание из слов». Поэзия по преимуществу искусство временное, как музыка. А стих Гонгоры выстроен в пространстве, он осязаем, он стоит перед глазами. При чтении созданный поэтом мир буквально вырастает, воспроизводится. Причем не только архитектурно, но и живописно. Поэт различает множество цветов и оттенков во всей их чистоте, точности, ясности. Парафразы и метафоры – не украшения, а сама ткань поэзии, ее мрамор. Они придают плотность, стеклянный блеск вещам. То и другое – не декоративный, а конструктивный элемент. План реальный, приходящая, бренная действительность с ее случайными, порой безобразными чертами подменяется вечно сияющим, неподвластным ни времени, ни случаю, ни чьей-то злой воле метафорическим планом. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Но Гонгоре мало дела до реального мира. Над ним он выстраивает свой искусственно созданный, а значит, неподвластный распаду. Гонгоре – человек, герметичная личность, жесткий, несгибаемый. Он не раскрывает себя, не проявляет чувств. По-видимому, не испытывает вдохновения. По свидетельству современника, он над одной строкою зачастую работал по множеству дней. Для него важно не собственное «я», а красота мира, вернее, идея, идеал красоты. Субъект полностью пропадает в любовании объектом. Нет рассуждения о Боге, душе, судьбе, отсутствует религиозное, метафизическое, моральное направление. Остается прекрасное зрелище природы, всегда одной и той же, цельной в ее космическом величии. Стихи Гонгоры дегуманизированы. Их автор – эстет, сверхчеловек. У его антагониста Кеведо тоже присутствует космизм, но космизм пристрастный, личностный. Человек в философских стихах Кеведо – микрокосм, малая модель мироздания, макрокосма. Все беды большого мира живут в человеке потому, что он малый мир. А Гонгора воистину герметичен, непроницаем. Его искусству даже не требуется соприкосновение с жизнью. Оно живет и действует само по себе. Это один из первых в истории литературы и, может быть, самый яркий пример искусства для искусства. Его стихи – сверкающие кристаллы, слово, очищенное от цели и порыва, превращено в чистый кусочек стекла, или в неподвижный сверкающий самоцвет, сохраняя все грани, все оттенки, Гонгора кристаллизует образы, намеренно лишая их какой бы то ни было связи с реальностью. Они должны быть чистыми, светящимися, безучастными и спокойными, как звезды. Из слов кусочков смальты творится стихотворение, большое или малое, вернее, не творится в едином акте вдохновения, а складывается, как мозаичная картина. Однако же кусочки или камушки пригнаны так плотно, что мир, полностью сотворенный мыслью, не имеет щелей, как идеальный герметичный роман, к созданию которого призывал своих современников испанский философ XX века Ортега и Гассет. До самого последнего времени в истории литературы не было такой веры в виртуальность чисто поэтического творения. Особенно это относится к большим поэмам Гонгоры, таким как уже упоминавшиеся «Предание о Полифеме и Галатее» 1612-1613 годы. Это мифологическая поэма по мотивам Одиссеи Гомера и метаморфоз Овидия. В частности, поэт опирается на 12-ю метаморфозу. Циклоп Полифем влюблен в нимфу Галатею, но та предпочитает прекрасного Акида. Полифем в припадке гнева убивает счастливого соперника, однако Галатея превращает юношу в поток. Тема чисто барочная, полная светотени, контраста, непреодолимых противоречий между гротескным безобразием гиганта и нежной, преданной любовью идеально прекрасных существ. Гонгора добавляет внутренний контраст. Его циклоп – нежное чудище, гиперболизированный букалический пастушок, страдающий от неразделенной любви. Собственно, основным поэтическим приемом, заданным темой, и является гипербола. Другой прием – контрастное сопоставление двух миров, которые пересекаются, взаимодействуют, но никогда не сливаются. Центральным произведением Гонгоры, самым типичным для гонгоризма, является уникальная поэма «Одиночество». В других произведениях либо фабула, либо требование твердой поэтической формы, сонет, октава, ставили предел словесным и синтаксическим экспериментам. Здесь сюжет свободный. История юноши, покинувшего родину из-за несчастной любви, потерпевшего кораблекрушение и выброшенного на берег. Это всего лишь канва повествования. Размер – сильва, неравносложный, с прихотливой рифмовкой, с произвольным количеством строк в строфе, настоящий верлибр XVII века. Все это позволяет свободно манипулировать синтаксисом. Здесь и происходит окончательное преодоление пропасти между реальной материей, бренной и приходящей, и созданием искусства, вечным и абсолютным. Одиночество, уединение, уход от времени и его власти в воображаемый, но во всех деталях выписанный «Золотой век». Само название представляет собой слово-концепт «Соль Эдалес», по-испански «Солнечные века». Восприятие творчества Гонгоры современниками тоже являло собой своеобразный барочный контраст. Яростное неприятие со стороны, например, Кеведо соседствовало с безудержным восхвалением и подражанием. Как это ни странно, но заумный Гонгора, творивший на пределе возможностей поэтического слова, имел многочисленных последователей, создал сильную, прочную, долго существовавшую стилистическую инерцию, разрушить которую стоило труда классицистам XVIII века. Видимо, это определялось не только обаянием мощного таланта испанского Гомера, как он был поименован составителем посмертного сборника его стихотворений, но и требованиями времени. У Гонгоры был предшественник, рано умерший Карильо де Сотомайор, 1572-1610 годы, который, в частности, первым обратился к сюжету о Полифеме и Галатее, а также составил манифест культистской поэзии, книгу о поэтической эрудиции. Были у него и единомышленники, например, граф Вильямедиано, 1582-1622 годы, талантливый и яркий поэт, человек необычайной судьбы, не только автор прекрасных стихов и больших поэм, но и герой многочисленных новелл и драм, влюбленный, кажется, не без взаимности, в королеву Изабеллу Бурбон, супругу Филиппа IV, он был убит неизвестным на пороге собственного дома. Или Педро Сото де Рохас, 1584-1658, каноник из Гранады, певец фонтанов и садов, которым позже восхищался его земляк Гарсия Лорка. Сложную метафорику Гонгоры восприняли и Поло де Медина, 1603-1676, и Трильо и Фигероа, 1615-1675. За пределами Испании, в Амстердаме, Антонио Энрикес Гомес, 1600-1660, преследуемый инквизицией, писал искренние, полные неподдельного живого чувства стихи, полные тех же самых культистских образов. Прославился своими лирическими стихами в духе гонгоризма и Антонио Солис, и Рива де Нейра, 1610-1686, знаменитый историк и комедиограф. Не без влияния Гонгоры творили и такие своеобразные поэты, как Франциско де Риоха, 1583-1659, певец природы, обращавший свои философские размышления о бренности жизни к виноградным лозам, цветам и деревьям, и Эстебан Мануэль де Вильегас, 1589-1669, через голову римлян, обращавшийся к древним грекам, пытавшийся привнести в испанское стихосложение античные логаэды, сапфическую и алкееву строфу. Но то же самое обаяние ангела и Люцифера, как назвал Гонгору Херардо Диего, еще один его апологет, принадлежавший к поэтическому поколению 1927 года, принца света и принца тьмы, как именовал его классик испанской филологии Менендес и Пелайо, вызвало к жизни пышный и трескучий, богато орнаментированный, но утративший логику, лишенный внутреннего содержания, высокий стиль, который продержался около полутора веков как в поэзии и драме, так и в ораторском искусстве, особенно в церковных проповедях. Безраздельное господство этих по существу банальных изысков, против которых просветители XVIII века вели упорную, в конце концов увенчавшуюся полным успехом борьбу, бросило тень и на славное имя Гонгоры. В XVIII веке поэт был заклеймен как темный и вычурный, и даже романтики, воздавшие им должное многим барочным писателям, не реабилитировали его. Уже упоминавшийся Менендес и Пелайо вынес безжалостный приговор. Произведения Гонгоры, особенно его большие поэмы, «Чудище без головы и ног». Зато французские символисты превознесли его до небес. Верлен, который едва знал испанский язык и вряд ли был в состоянии понять до конца сложнейшую поэзию Гонгоры, пробудил к нему интерес поэтов своего поколения. Эстафету подхватил никарагуанец Рубен Дарио, модернист-преобразователь испаноязычной поэзии в новое время. И символистам, и модернистам импонировала герметичность Гонгоры, его непонятность, неприемлемость для официальной академической критики. В их глазах он тоже представал своего рода проклятым поэтом. В 1927 году, через 300 лет после смерти Гонгоры, началось бурное движение в его защиту. Выходили интереснейшие монографии, альманахи, журналы, посвященные творчеству поэта. Он оказался близок современному дегуманизированному искусству, с его культом формы, техники, с концепцией художественного произведения, как самодавлеющего, герметически замкнутого мира, живущего по своим законам. Целое поколение испанских поэтов выросло под влиянием этого гонгоровского юбилея: Хорхе Гильен, Дамасо Алонсо, Педро Салинас, Луис Сернуда, Гарсия Лорка, Рафаэль Альберти. Они так и вошли в историю испанской литературы как поколение 1927 года. И практически каждый из них внес свою лепту в изучение богатейшего и сложнейшего наследия великого культиста. Особняком, стоящий среди писателей своей эпохи, традиционно обозначаемый как концептист, Франциско Кеведо и Вильегас во многом, если не во всем, являлся полной противоположностью Гонгоре. Не зря вражда между ними вышла далеко за рамки литературной полемики. Жизнь его, динамичная, богатая событиями, обросла легендами. Он и родился в самом центре империи, в Мадриде, в семье придворных. Отец был секретарем дочери Карла V, потом Анны, австрийской жены Филиппа II, мать фрейлиной королевы. Рано завоевал славу поэта-сатирика, не скрывал своих симпатий и антипатий, Гонгору преследовал, зато дружил с Лопе де Вегой и Сервантесом. Несмотря на хромоту, был отличным фехтовальщиком, подлинным героем комедии «Плаща и шпаги», якобы убил на дуэли человека, оскорбившего женщину, совершенно ему незнакомую, бежал на Сицилию, где добился покровительства герцога Осуны, был его правой рукой, ездил с дипломатическими поручениями, в частности, в Венецию, где фактически шпионил в пользу неаполитанского вице-королевства, подчиненного Испании. Этот период жизни поэта – настоящий авантюрный роман. Слежки, интриги, переодевания. Однако венецианцы пустили дезинформацию, будто Осуна собирается отделить Неаполь от Испании. Кеведо, доверенное лицо герцога, отправился в Мадрид, но не сумел переубедить двор. Осуну сместили. Бывший вице-король умер в тюрьме, а Кеведо был изгнан в свое имение. Но затем примирился с Филиппом IV и его фаворитом, графом-герцогом Оливаресом. В 1623 году участвовал в празднике в честь принца Уэльского в Мадриде, состоял в королевской свите во время путешествия Филиппа в Андалусию. На одну ночь король даже остановился в имении Кеведо в Торре-дель-Аббат. По тем временам высокая честь. Трудно понять, почему в 1639 году Кеведо внезапно среди ночи арестовали, не дав как следует одеться. Отвезли в Леон и заключили в монастыре в темной сырой камере, где писатель провел 5 лет и совершенно расстроил здоровье. Самая распространенная версия, которой придерживались еще современники поэта, состоит в том, что однажды король, садясь за стол, нашел под своей салфеткой знаменитый мемориал его величеству королю Филиппу IV. Это послужило причиной королевского гнева и жестокой опалы. Сам Кеведо никогда в этом не признавался, но так или иначе он вышел на свободу только чтобы умереть. Ко двору поэт так и не вернулся и прожил остаток дней в своем имении. В отношении от Гонгоры, в отличие от Гонгоры, отношение к Кеведо менялось мало. Он не отвергался и не превозносился, ему воздавали должное. Его никто не открывал, потому что традиция, заданная его творчеством, никогда не прерывалась. Всегда существовала подспудно, время от времени выходя на поверхность. То в капричос Гойи, то в романтическом гротеске, то в эсперпенто модерниста Вальинклана, то, наверное, и в холодноватых, рассудочных кошмарах Сальвадора Дали. Итак, похоже, Кеведо и создатель концептизма, и самый мощный, без соперников, почти без соратников, его выразитель в поэзии. Название этого направления происходит от слова «концепто» – «концепт». Концепт – не гонгоровская заумь. Концепт, пишет уже знакомый нам теоретик барокко Грассиан, акт понимания, который выражает связи, обнаруживаемые между объектами. Таким образом, цель поэзии – состоит в раскрытии глубинных и неожиданных связей между различными объектами через слово и мысль. Стиль Кеведо – это тоже трудный стиль, но трудность происходит не от попытки выстроить идеальный, лишенный случайных черт, мир, а от внутренней сложности самой формулируемой мысли. Для стиля Кеведо характерны не узлы метафор, в сущности с очень простым, даже тривиальным реальным планом, а сочетание максимальной выразительности с предельным лаконизмом и, возможно, большей смысловой насыщенностью каждого слова и фразы. Концептизм не придумывает новые слова, а играет на многозначности слов привычных. Для этого стиля характерны каламбуры, пародийное воспроизведение и снижение словесных штампов, прохождение по всем регистрам речи, их смешение и столкновение, высекающее искру, порождающее новый концепт. Кеведо, пишет испанский эссеист Эухенио Дорс, каждую минуту творит язык, на котором выражает себя. Под пером истинного писателя каждое слово должно казаться неологизмом. Таков Кеведо. Кеведо – человек широкой культуры. страстных книгачей. По свидетельствам современников, он покупал все вышедшие издания и всюду, куда не забрасывала его бурная и неустроенная жизнь, возил с собой чемодан с книгами. Кроме того, живя при дворе, он ясно видел не только упадок страны. Гонгора, хотя и видел частности, отторгал их от себя, почитая малозначимыми, но его причины – горькое разочарование Кеведа, его пессимизм, сарказм и насмешка – все это маски усталости. В творчестве его тоже абсолютно отсутствует спонтанность. Его произведения сделанные, умные. Умудренный опытом лукавый царедворец совершенно нечувствителен к нежному и сентиментальному, скорее привержен к бесстыдному и непристойному. Кеведа считают полной противоположностью Сервантесу с его светлым взглядом на мир и мягкой иронией. Стиль Кеведа напряжен. Он любит мрачный гротеск, гиперболу, но не гонгоровскую, воспевающую мироздание, а деформирующую, карикатурную. Его персонажи и в плутовском романе «История жизни пройдохи по имени Дон Паблос», и в памфлетах «Сновидения», ибо Кеведа, в отличие от Гонгоры, был не только поэтом. Куклы с плохо прилаженными частями, прихотливые силуэты, несомые ураганом острословия, полностью находящиеся во власти безжалостного автора, который мнет своих героев, как глину. В конечном итоге мир Кеведа, такой же умственный, дегуманизированный, как и мир Гонгоры, точно так же нет в нем щелей и зияний, но не красота доведена в нем до совершенства, а скорее безобразие до своего предела. Грубая реальность беззастенчиво вторгается в сферу идеального. Происходит, как пишет поэт и филолог Дамас Алонсо, проникновение тем синтаксических оборотов лексики из плана простонародного, обыденного, в план высокий, из бурлеска в самую возвышенную лирику, в самые чистые уголки ренессансной традиции. Это отнюдь не формальный прием, а систематическое, страстное обличение безобразия жизни. Оно всюду, ему нечего противопоставить. Оно отравляет все, даже мечту, даже утопию, которая с таким тщанием лелеет и пестует Гонгора. Быть может, к тому остервенению, с каким Кеведа относился к своему антагонисту, примешивалась и толика зависти. У того прекрасный рукотворный мир не подвластен времени, а в мире Кеведа любая ипостась красоты, едва явившись, мгновенно блекнет, ветшает, распадается или, еще хуже, превращается в свою противоположность, деформируется, теряет свой образ, обезображивается. А главное, этот уродливый и тленный мир интерьеризирован, помещен внутрь личности, весьма условной личности автора, человека вообще. И это придает поэзии Кеведа особую страстность, непередаваемый драматизм. Главная тема его моральной и философской поэзии, его основная, самая тяжкая мука – ежечасный, ежеминутный процесс исчезновения земного мира. Время каждый миг влечет к небытию, разлагает и мнимое величие, и подлинные ценности. Природа для Кеведа не является убежищем, ибо сама природа, биологическое время, в человеке показывает его ограниченность и является причиной отчаяния. Временность посестороннего, его трагическую изменчивость Кеведа ощущает и подчеркивает с большей силой, чем какой-либо другой современный ему писатель. Он разлагает существующее, показывает нам среди живого тление и гниение, чередует объекты мертвой и живой природы. Этот процесс изменчивости не был бы трагическим, если бы он происходил вне человека, если бы человек ощущал его только как игру, как раблезианский карнавал. Но человек Кеведа ощущает эту бренность всем своим индивидуальным существованием. Это-то и порождает в поэте глубочайший, прямо-таки глобальный пессимизм. Вечная красота недоступна, а доступная, тленная, достойна презрения и насмешки. Все, чем довольствуется заурядный человек, для максималиста Кеведа неприемлемо. Но это не христианский аскетизм. Как верно подметил испанский литературовед Америко Кастро, аскет знает, что жизнь – дорога к Богу, и тратит ее, чтобы показать эфемерность ее прелестей. Он не хочет, чтобы жизнь была другой. Бог создал мир так, а не иначе, чтобы подвергнуть испытанию волю человека и проявить свое божественное милосердие. Аскет не привержен к жизни, но не питает к ней ненависти и не сомневается в ее реальности, а в случае Кеведа происходит и то, и другое. Кеведа неравнодушен и несмиренен, он страстен. И не так уж в сущности удивительно, что этот мизантроп и женоненавистник признается автором самых проникновенных стихов о любви в испанской литературе и самых возвышенных. В 65 сонетах к Лисе отражена длившаяся 20 лет идеальная, безответная любовь поэта к Луисе де ла Серда, принадлежавшей к знатному роду Мединосели. В постоянстве и высоте своей страсти Кеведо последний трубадур. Оборочный контраст любви и смерти, концепт постоянства в тлении, пламени в прахе, придает его любовной лирике невиданную и, пожалуй, никем не превзойденную силу. Иногда считают, и не без основания, что и стиль, и мировосприятие барокко, отвергнутые трезвым веком просвещения, восприняли романтики, вернувшие искусству безмерность обзора и крайний яростный субъективизм. Но ими была утрачена важнейшая черта этого великого искусства – дисциплина мысли. Романтик, по словам Ортеги и Гассета, не видит, а вслепую нащупывает неведомо какие таинственные реальности. К классическому барокко, пожалуй, ближе модернизм с его драматическим, а порой и трагическим осознанием иррациональной непостижимости мира, населенного бесчетными субъектами, каждый из которых иной. И особенно постмодернизм с его ощущением мира как огромного текста. Недаром сейчас много говорят о необарокко, воспринимая его как постмодернистский новый стиль. Однако по сравнению с современными нам художественными системами, стиль барокко, воплощенный в поэзии, более синтетичен. Все чувства барочного поэта отточены до остроты клинка, но и разум не покидает его, не тонет в восторгах вдохновения. В этом сочетании ясной и трезвой мысли и чувственного очарования и состоит неприходящая притягательность искусства острого ума.